Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Российский ученый Игорь Сутягин, осужденный на 15 лет за шпионаж, завтра будет выслан из России. Сегодня стало известно, что его и еще 10 фигурантов шпионских дел планируют обменять на 11 человек, подозреваемых США в шпионаже в пользу России. Отсидевший почти 11 лет, Игорь Сутягин был доставлен в Москву накануне из колонии номер 12, расположенной в Архангельской области, и помещен в московское СИЗО Лефортово. Туда сразу же вызвали его родных. Во время свидания Игорь рассказал о поступившем ему предложении. США подтвердили информацию о ведении переговоров с Москвой об обмене фигурантов шпионского скандала. Как сообщает Рейтер со ссылкой на американского правительственного чиновника, администрация Обамы рассматривает вероятность подобной сделки. Она предполагает, что задержанные в США признают свою вину и после этого будут отправлены в Россию. Предстоящий обмен задержанными за шпионаж и судьбу Игоря Сутягина мы сегодня обсуждаем с академиком Российской академии наук Юрием Алексеевичем Рыжовым. У нас на прямой телефонной связи Зоей Световой, корреспондентом New Times, она в нашей студии, и Анной Ставицкой, адвокатом Игоря Сутягина, она также находится в нашей студии. И первый вопрос. Когда вам стало известно вот об этом предложении, поступившем вашему, ну, как сказать, доверителю?
Ну, подзащитному. Об этом предложении мне стало известно сегодня, когда после того, как его родственники посетили Игоря в Лефортово. Дело в том, что позавчера его очень неожиданно и спешно вывезли в неизвестном направлении из колонии, где он отбывал наказание, очень спешно. И мы не знали, никуда его отвезли, ни в связи с чем, ни почему. И вчера полдня я потратила на то, чтобы добиться от сотрудников колонии или от ФСИН Архангельской области, чтобы нам пояснили, куда его отправили и на каком основании. И вот то, что нам рассказывали, это разнились сведения. Сначала говорили о том, что его отправили в Москву для того, чтобы он дал показания в качестве свидетеля. Совершенно непонятно было, по какому делу и в качестве какого свидетеля. Потом стали говорить уже о том, что его направили в Москву по разнарядке для того, чтобы определить, где он дальше будет отбывать наказание. А где-то часа в три дня мне позвонила жена Игоря и сказала, что ей позвонили из изолятора Лефортово и сказали, что он находится в Лефортово и что они могут его посетить на следующий день, то есть сегодня. Сегодня вот с утра мама и брат Игоря к нему сходили, и после того, как вышли, они сразу мне позвонили и рассказали вот о том предложении, которое Игорю поступило.
Вопрос Юрия Алексеевича Рыжова, академику Российской академии наук. У нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Юрий Алексеевич. Удивил ли вас подобный поворот в судьбе Игоря Сутягина?
Ну, будем говорить, несколько неожиданный поворот, потому что мы, как вы знаете, предпринимали огромные усилия для того, чтобы как-то прекратить это безобразие издевательства над человеком, который ни в чем не виноват, абсолютно чистый, кристальный человек, высокий специалист. И вот я хочу напомнить, что вот уже в этом году мы ездили, значит, Анна Ставицкая, Светлана Ефимовна, мама Игоря, Эрнст Черный, Алексей Симонов и Зоя Светова и, конечно, Людмила Михайловна Алексеева ездили в Архангельск на суд, на котором мы пытались добиться условно-досрочного освобождения. Этот цирк не слабее цирка вокруг Ходорковского. Вот я просто короткий эпизод приведу. Значит, на процедура такого суда с рассмотрением вопроса об УДО, условно-досрочного освобождения, это, значит, Игорь Сутягин в клетке, которого я первый раз в жизни видел, потрясающий человек. Второе, яркая дама-судья, потом прокурор, потом представитель службы исполнения наказаний из колонии, и, наконец, мы, перечисленные мной только что. Рассказывает представитель колонии, какой хороший человек Игорь Сутягин, он проводит занятия с заключенными, он то да сё. Прокурор повторяет это дело, но Потом во всех случаях, и в том числе в заключительном выступлении судьи, звучит: зато было одно крупное нарушение дисциплины. В чем оно состояло? Это типичный почерк чекистов всех времен, провокация. Значит, к Игорю подошел какой-то зэк и сказал: вам родственники звонят, вот мобильный берите. Конечно, Игорь не сообразил, что, во-первых, откуда у зэка телефон его родственников, во-вторых, не сообразил, что это не, что он знал, что это запрещено. Он взял в руки этот телефон, и тут же было зафиксировано грубое нарушение. Поэтому во всех заключениях и представителю СИН, и прокурора, и самой судьи этой яркой дамы, что такое грубое нарушение не позволяет предоставить ему условно-досрочное освобождение. Это просто эпизод из последних элементов судьбы Игоря Сутягина.
Вопрос Зои Световой, корреспондента New Times, она у нас в студии. Какие исторические налоги вам приходят на память, когда вот мы обсуждаем сегодня этот случай?
Вы знаете, ну, мне приходит на память советское время, да, когда была так называемая холодная война, и советских политзаключенных меняли на шпионов. Самый известный случай – это когда Владимира Буковского поменяли на Лоиса Карвалана, да, это не, он не шпион, как известно, Лоис Карвалан. А следующая была история – это история 79-го года, апрель, по-моему, когда Александра Гинзбурга и так называемых фигурантов самолетного дела Эдуарда Кузнецова, Марка Дымшица, Мороза и еще Баптиста Питера Винса поменяли на двух советских разведчиков Вальдера Энгера и Рудольфа Черняева. Вот эти два советских разведчика, они были приговорены в США к 50 годам тюрьмы. И их поменяли на наших советских диссидентов. И было сделано очень похожим способом, как сейчас произошло с Игорем Сутягиным. То есть и Гинзбурга, и вот этих четверых человек, их привезли из лагерей и тоже привезли сразу же в Лефортово, и оттуда их посадили на самолет и привезли в Нью-Йорк, и я читала о том, и они рассказывали потом, что они были в наручниках, в самолете сидели, вот, и когда они сходили в Нью-Йорке с трапа самолета, по этому же трапу шли вот эти два советских разведчика. Но различие этого случая и следующего, последнего случая, который был с Натаном Щеранским, его я не помню, на кого поменяли, но тоже на какого-то, по-моему, разведчика советского.
По-моему, его выслали. Но,
или не выслали, не да. Поменяли его? Ну, может выслали, быть, выслали просто. Да, но отличие этих случаев советских, советского времени, от случая с Игорем Сутягиным, никому из советских политзаключенных не предлагали признать свою вину. А ведь Игорь Сутягин, он политзаключенный, и его заставили сегодняшние чекисты, они его как бы добили, доломали, если можно так выразить, потому что этот человек в течение 10 лет не признавал свою вину, хотя его долбали, его всячески пугали, всячески говорили о том, что у его родственников будут неприятности. Когда он просил о помиловании, он не признавал свою вину. И известен случай, что Путин говорил: ну, мы бы рады его помиловать, да вот он вину не признает. Вот. И тут, в конце концов, они ему сделали такое предложение, от которого он не мог отказаться. Они ему сказали: или вы сейчас принимаете это предложение, значит, вы признаете свою вину и вас высылают, да? Или у вас гноят в лагере, и у вашей семьи тоже будут большие неприятности. Я думаю, что это была последняя капля, и он просто не мог поступить иначе. И ужасно жалко, потому что я думаю, что для него это большая драма, то, что он сейчас переживает.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Предстоящий обмен задержанными за шпионаж и судьбу Игоря Сутягина мы с вами обсуждаем с академиком Юрием Рыжовым, он у нас на прямой телефонной связи, журналистом Зоей Световой и адвокатом Анной Ставицкой, они находятся в нашей студии. Эрнст Чёрный, координатор Общественного комитета защиты ученых, считает поведение Сутягина единственно правильным.
Самое главное, что он подписал не просто документ, в котором он признает полностью свою вину, а ему дали подписать некий комплексный документ, среди пунктов которого был и вот этот пункт. Легко говорить о том, что не нужно подписывать. Он 11 лет почти провел за решеткой и никогда своей вины не признавал. Собственно говоря, никакой вины и нет, потому как дело было сфабриковано. А вот то, что сейчас он подписал, я считаю, что он поступил правильно, потому что, как говорил наш президент, момент свобода лучше, чем не свобода. И никаких надежд на басманное правосудие у нас нет. Мы в апреле и в мае дважды пытались решить проблему, связанную с условно-досрочным освобождением, на которую Сутягин имел полное право. И суд первой инстанции, и мудрый областной суд отказали. А отказали по очень простой причине. Ну, веской, конечно, причине. Он в плохом санитарном состоянии, содержал тумбочку.
Наша программа «Без помех» поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что предстоящий обмен задержанными за шпионаж и судьбу Игоря Сутягина мы сегодня обсуждаем с академиком Юрием Рыжовым. Он у нас на прямой телефонной связи с журналистом Зоей Световой и адвокатом Анной Ставицкой. Они обе находятся в нашей студии. Вопрос Анне Ставицкой. Вот то, что Игорь подписал документы, что признает себя виновным, это уже необратимо? Или это можно как-то впоследствии оспорить, что он под давлением обстоятельств так поступил?
Ну, вы знаете, я хочу сказать, что для него это самое больное и самая неприятная часть вообще в этой истории. И он просил своих родственников, чтобы они после того, как вышли из тюрьмы, все-таки каким-то образом попытались донести до вообще широкой общественности его мнение по этому поводу. Он сказал таким образом, что да, я под грузом обстоятельств вынужден был подписать те бумаги, которые мне предъявили, но это совершенно не означает, что я себя признал виновным. И он очень хотел, чтобы у людей не сложилось такое мнение, что если его обменивают на людей, которых подозревают в шпионаже, то чтобы у людей складывалось впечатление, что он также шпион. Он никогда не признавал свою вину, он все время отстаивал позицию невиновности своей и в судебном заседании на стадии предварительного следствия и представлял этому массу доказательств. И так как я являлась его адвокатом в судебном заседании, я могу сказать, что я знакома с материалами дела, и доказательств тому, что он сделал то, в чем его обвиняют, а именно шпионил в пользу Америки, в материалах дела нет. А то, что он признан виновным, то это ничего не означает, потому что все знают наш суд, наше правосудие, и то, что человека признают виновным, это вовсе не означает, что он действительно виноват. Что касается необратимости или необратимости, дело в том, что это никоим образом не влияет на процесс, я имею в виду, который идет внутри страны, потому что уже все инстанции внутри страны признали то, что он виновен, несмотря на то, что, как я уже сказала, он свою вину не признавал. Не признавал никогда, даже тогда, когда, как правильно сказала Зоя, ему предлагали помилование условно-досрочно, он тоже не признал свою вину, хотя ему говорили, признай, и будет все нормально. Здесь же, видимо, сложились такие обстоятельства, когда он не мог поступить иначе. Он никогда не жалуется, я вот хочу это подчеркнуть, и поэтому своим родственникам он не говорил, что это были за обстоятельства, которые вынудили его это подписать. Но, как Зоя сказала, скорее всего, ему не было дано никакой альтернативы. А что касается Европейского суда, то я полагаю, что эта ситуация никоим образом не может отразиться на жалобе в Европейский суд, потому что Европейский суд рассматривает, во-первых, те нарушения, которые были или там не были, это Европейскому суду решать, допущены в ходе процесса, и если Европейский суд признает, что такие нарушения были допущены, то, соответственно, он выносит подобное решение. И тем более, что Европейский суд, я думаю, будет оценивать, если вообще этот вопрос будет вставать перед Европейским судом, эту ситуацию, таким образом, вынужденно или не вынужденно он подписал вот эту бумагу. А как я уже сказала, я считаю, что он подписал эту бумагу исключительно под грузом определенных обстоятельств, и, как я уже сказала, он очень просил своих родственников, чтобы они донесли его мнение о том, что он никогда себя не признал виновным, он не виноват, он не совершал это преступление, и так вот сложилось, что ему необходимо было подписать эту бумагу. Более того, он также сказал очень такую интересную вещь. Он сказал, что я сидел практически 11 лет, я знаю, что такое тюрьма, я знаю, что такое отбывать наказание, знаю, что такое лишение свободы, и никому это не желаю. И коль скоро встал такой вопрос, либо я даю согласие на обмен, либо те люди, которые находятся в Америке, сядут, он говорит, мне не важно, ну, я не знаю и обстоятельств их дела, виноваты они или не виноваты. Я только знаю, что я никому не пожелаю сидеть в тюрьме, и поэтому, если мое согласие как-то их от этой тюрьмы спасет, то он также решил это согласие дать, тем более, что ему было сказано, что если хотя бы один из тех 11 человек, которые имеются в списке на обмен на тех людей, которые находятся в Америке, откажется, то тогда эта сделка срывается, и никакого обмена не будет. То есть у него вот он сделал такой выбор, и я считаю, что этот выбор и благородный, и совершенно верный, и говорить о том, что раз он сделал такой выбор, значит, он шпион, это в корне неверно. Просто каждый человек должен себя поставить в такую ситуацию, подумать о том, что бы он сделал, если у него за спиной есть жена, двое детей, престарелая мать и отец, и 11 лет осиженных в тюрьме, и
4 года впереди.
Да, и 4,5 года впереди, и в случае отказа, что бы с ним в этой тюрьме делали, я думаю, что каждый, если вот над этим подумает, а не просто будет голословно обвинять человека, то, наверное, он придет к такому же, к тому, что он сделал правильный выбор.
Валентин Моисеев, бывший заместитель директора Первого департамента Азии и Министерства иностранных дел, в свое время обвиненный в шпионаже в пользу Южной Кореи, одобряет поступок Сутягина.
Если это вызвано насилием, если это вызвано теми условиями, невыносимыми условиями, в которых он находится, и которые дальше он терпеть не может, то, в общем, для того, чтобы выйти на свободу, все пути хороши. И в этом плане я, как человек, его вполне понимаю. Несмотря на все издержки, исходящие из того, что он подписал документ, видимо, где он признает себя виновным, в любом случае его жизнь будет спасена, его жизнь будет в Лондоне или где-то в другом месте гораздо лучше, чем в Архангельской области, в том лагере, в котором он находится. Так что я считаю, что для того, чтобы невинному человеку выйти на свободу, в этих целях все хорошо и все допустимо.
Вопрос Юрию Алексеевичу Рыжову. Как вы считаете, можно по-человечески понять и вот оправдать этот поступок Игоря Сутягина?
Абсолютно согласен с Моисеевым и Саней. Я хочу просто сказать, что сегодня была проведена в 2 часа, началась пресс-конференция на эту тему в независимом пресс-центре на Пречистенке, около которого в январе этого года был убит известный адвокат и молодая журналистка после очередного пресс-конференции. Вот на этой, на сегодняшней пресс-конференции некоторые подробности всех этих событий рассказала Светлана Ефимовна, когда она сказала сыну, я имею в виду мать Игоря, сказала сыну, «Свобода лучше, чем не свобода». Он возразил, он сказал, нет, это неверно. И процитировал, как она не смогла на память воспроизвести, короткий гарик Губермана на тему, что не всякая свобода есть свобода. Он очень четко воспринимает эту ситуацию, и Аня сейчас очень правильно объяснила мотивы его, включая такие благородные мотивы, что если я способствую освобождению человека из тяжелых тюремных условий, которые мне знакомы, то я должен это сделать. Вот тут нет сомнений, что Игорь прав.
Адвокат Юрий Шмидт уточняет юридическую сторону дела.
Насколько я понимаю, если нет людей, которые возражают против этого обмена, если согласен человек, которого обменивает британская или какая-то другая страна, если согласен на это Игорь Сутягин, я не вижу никаких препятствий. Знаю, что подобная практика существовала уже в те советские времена, в которые я жил. Неоднократно меняли своих провалившихся шпионов на Западе на иностранных разведчиков. Мы высылали на Запад людей типа Александра Солженицына, Владимира Буковского мы меняли на Карвалана, вообще не спрашивая согласия Буковского, насколько я знаю, выдворили Натана Щеранского. Я считаю, что это не противозаконно. Существующая практика, она убеждает меня в том, что это, в общем, явление достаточно нормальное, если все делается по добровольному согласию.
Вопрос «Зои Свет», удивляет ли вас, что пока неизвестны вот остальные фигуранты предстоящего обмена?
Да, это, конечно, с одной стороны, удивительно, поскольку и Сутягин говорил своим родственникам, что сотрудники СВР, которые пришли к нему на Лубянку, да, и которые его уговаривали, чтобы он подписал этот документ и согласился на эту так называемую спецоперацию, они называли ему фамилии, и они называли ему 4 фамилии. Но, насколько я понимаю, он был в таком состоянии, что он не запомнил. Он запомнил только вот фамилию этого одного Скрипеля, да? Но мне кажется, то, что и вполне можно было бы предположить, что адвокаты этих людей или родственники должны были бы тоже сообщить в прессу о том, что с какими-то людьми, осужденными в России за шпионаж, тоже ведутся переговоры, подобные переговорам, которые велись в Лефортово с Сутягиным. Поэтому мне очень странно, что мы такой информации не имеем. Но, с другой стороны, здесь может быть такое объяснение, что это люди, которые осуждены за шпионаж, это бывшие сотрудники или службы внешней разведки, или ГРУ, да, или ФСБ, и это люди, которые привыкли, в общем-то, не выходить в прессу, и которые не привыкли к публичности, поэтому нам ничего и не известно о них.
Владимир Буковский, бывший советский правозащитник, не считает возможным оценивать тактику, избранную Игорем Сутягиным.
Каждый человек эти вопросы решает сам для себя. Это невозможно переложить на чужие плечи, и судить такие вещи очень трудно, нежелательно. Я такого не делал. Меня, правда, никто и не спрашивал. В наше время ни о чем тебя не спрашивали и ничего не предлагали. Просто везли молча и обменивали. Странно, что человек 10 лет отказывался признать свою вину, а в конце концов вот почему-то изменил свое отношение. Но нам его обстоятельства неизвестны. Он приедет, расскажет. Узнаем, в чем дело.
Напомню, что предстоящий обмен задержанными за шпионаж и судьбу Игоря Сутягина мы сегодня обсуждаем с академиком Юрием Рыжовым. Он у нас на прямой телефонной связи с журналистом Зоей Световой, корреспондентом New York Times и адвокатом Игоря Сутягина Анной Ставицкой. Они находятся в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
На севере Багдада при взрыве смертника были убиты 30 человек и еще сотня ранены. Паломники-шииты направлялись к мечети имама Мусы Аль-Кадима в районе, населенном преимущественно суннитами. В Азовском море в Краснодарском крае найдено тело еще одного 6-го утонувшего воспитанника летнего лагеря. Таким образом, утонули 6 детей и воспитатель. Ранее МЧС России опубликовало список 6 погибших. Российский ученый Игорь Сутягин, осужденный на 15 лет по обвинению в шпионаже, вынужден был письменно признать свою вину и согласиться покинуть родину. Как сообщили журналистам родственники Сутягина, таковы были условия его включения в список тех, кого обменяют на задержанных по обвинению в шпионаже в США. Министерство юстиции России отказало в государственной регистрации партии «Российское объединение Трудовой фронт» – «Родфронт». Об этом «Радио Свобода» сообщил один из учредителей новой партии, координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Парламент Молдавии назначил на 5 сентября референдум по вопросу о всенародных выборах президента. С инициативой проведения референдума выступили более 40 парламентариев от правящего Альянса за европейскую интеграцию. Польский суд принял решение выдать Германии Ури Бродски, предположительно агента израильской разведки Моссад, обвиняемого в причастности к убийству в Дубае одного из лидеров группировки «Хамас». Во Франции набирает силу финансово-политический скандал, в центре которого миллиардерша Лилиан Бетанкур, министр труда Эрик Вёрт, а теперь и сам президент Франции Николя Саркози. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху против условий для переговоров с палестинцами.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что предстоящий обмен задержанными за шпионаж и судьбу Игоря Сутягина мы сегодня обсуждаем с академиком Юрием Рыжовым. Он у нас на прямой телефонной связи с журналистом Зоей Световой и адвокатом Анной Ставицкой. Они находятся в нашей студии. Григорий Пасько, эколог-правозащитник, военный журналист, в свое время обвиненный в шпионаже в пользу Японии, не верит официальной версии.
Я думаю, что это то ли недоразумение, то ли утка, то ли выдача желаемого за действительное. Практика обменов, на мой взгляд, уже давно умерла. Пытается ее кто-то возродить. И по каким причинам, мне это непонятно, и я мало в это верю.
Слушаем вопрос москвича Юрия.
Вот такой вопрос. Он такой... скажем...
Мы поймем, какой, задавайте.
Извините, ради бога.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне вот непонятно, человек оттарабанил 11 лет, потом его вынуждают подписать какую-то бумагу, что он виновен в каких-то грехах. И это все делается на глазах у всего мира. И вышвыривают его за границу. Не знаю, гражданство лишат или нету. И второй случай. Ходорковский отсидело там сколько-то, 7 или 8 лет, и сейчас шьют ему другое дело. И я думаю, наверное, он и не выйдет. Опять же, на глазах у всего мира, что это... Слов нету, чтобы выразить свое возмущение. Вопрос-то такой у меня. Кто-нибудь когда-нибудь за это ответит, что они безвинно отсидели столько лет? Вот что меня интересует-то. Может, когда-нибудь придут к власти-то из другой России-то, и все будут эти чекисты править-то. Спасибо.
Да, но мы сейчас вспоминали Владимира Буковского, ныне здравствующего, Алика Гинзбурга, ныне покойного. Никто не ответил за то, что они безвинно отсидели. Передаю слово Ане Ставицкой.
Ну, я думаю, что, наверное, когда-нибудь кто-нибудь ответит за то, что безвинно сидят многие люди. Тем более, что сейчас, что меня радует, общественное мнение, оно уже начало иметь вес. И вот, к примеру, и судью, которая продлевала срок содержания под стражей Трифоновой, и вот те следователи, которые... держали в тюрьме Магнитского. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении них, а судью лишили полномочий. То есть какие-то подвижки в этом смысле есть. Что касается Сутягина, то я все-таки, ну, как адвокат, мне, конечно, очень больно, что я в своей стране какими-то правовыми путями не могу добиться оправдания Сутягина, потому что, как я уже сказала, я убеждена в его невиновности, и приходится довольствоваться тем, что он получает свободу вот таким странным способом. Но я все-таки не теряю надежды добиться справедливости здесь, внутри страны, после того, как будет вынесено решение Европейского суда. Потому как в том случае, если оно будет вынесено и будут признаны нарушения конвенции, то необходимо будет пересматривать это дело внутри страны. Вот на это я надеюсь. К сожалению, наше правосудие в настоящий момент таково, что повернуть его в какую-то сторону прав человека крайне-крайне сложно. И вот человеку приходится прибегать к различным способам, в том числе получается, что вот и таким странным, для того, чтобы выйти на свободу. На мой взгляд, это, конечно, ужасно.
Дмитрий Сутягин, брат Игоря, считал положение брата безвыходным.
Ему дали какую-то бумагу из многих пунктов, в которой наиболее значимым с его точки зрения был пункт о том, что он полностью признает свою вину. Но не подписать эту бумагу было просто невозможно. Поэтому сейчас он больше всего переживает именно из-за двух вещей. Что пришлось подписать вот эту бумагу, признать свою вину фактически, и что придется уехать из этой страны. За ним сохраняется право потом, непонятно когда конкретно, вернуться обратно в страну, погостить и уехать обратно. Но вот тут у нас есть еще некоторые опасения. Мы знаем, что ФСБ может много чего пообещать, но нет никакой гарантии, что они свои обещания сдержат. Эта контора совершенно нечестная, и о какой-то там офицерской чести говорить здесь просто не приходится. Фактически это получается последнее свидание. После этого свидания завтра Игоря отправляют в Вену, и из Вены уже его переправляют в Лондон. То есть больше мы его сейчас в ближайшее время увидеть не сможем.
Вопрос Юрию Алексеевичу Рожову. Удивил ли вас вот статус, который придают Игорю Сутягину, что ему сохраняет российское гражданство, и он может чуть ли не сразу же опять вернуться в Россию?
Ну вот совершенно правильно сказал брат, что никаких гарантий, несмотря на то, что паспорт у него российский, а гражданство его не лишают, поскольку, слава богу, пока не отменили решение демократического времени России, невозможности лишения гражданина российского гражданства. Но сомнительно, как будет выполнять эта чекистская свора свои обещания. Это первое. Второе, я хотел еще вернуться немножко к пресс-конференции сегодняшней, на которой были описаны садистские эпизоды последних двух дней. Когда Игоря привезли сюда и объявили ему все то, что будет сегодня, завтра в Вене и в Лондоне, ему не дали возможности побриться, видимо, опасаясь, что электробритва может оказаться каким-то орудием. Его сфотографировали для паспорта, для выезда, небритым, хотя надели белую рубашку и галстук. Этот садизм последнего сорта. Меня это просто трясет от этого. Сегодня Володя Буковский подробно описывал сегодня по радио, когда к нему обратились, процедуру его обмена. А Алик Гинзбург и Арина в Париже мне рассказывали те эпизоды. Я хорошо знаю от Ростроповича и Вишневской эпизоды, как их выгоняли из страны. Я знаю, что было, вы знаете, что было с Юрой Любимовым, который был лишен гражданства. В общем, я как итог вижу возврат, стремительный возврат в советское прошлое с всевластием КГБ. Хотя тогда оно хоть чуть-чуть было ограничено ЦК, КПСС, Политбюро. Но сегодня, вы понимаете, что ныне правящая партия, которая раньше была КПСС, сегодняшняя «Единая Россия», конечно, никак контролировать всевластие чекистов, которые возглавили страну, не может. И второе, значит, аналогия. Я думаю, что поскольку в Лондоне будет совершаться обмен, то это будет, как бы сказать, сценарий обмена будет на мосту, как это раньше делалось там, на мосту между Западным Берлином и Потсдамом в Германии. Ну, будем называть этот эпизод «Мост Ватерлоо 2». Вот так бы я осветил итог.
Спасибо. Борис Володарский, историк разведки, приводит исторические аналогии.
Шпионов русских обменивали, и в истории это было известно. Обменивали их в основном, как правило, в 60-е годы. Там проходили несколько операций, когда были арестованы русские шпионы, как раз русские нелегалы. Довольно известная история, естественно, с Фишером, он же Абель Уильям Фишер, который был арестован в Америке. Он просидел, все, кстати говоря, просидели довольно значительные сроки в тюрьме. Тот же Фишер Абель, насколько я помню, в 57-м году был арестован. Его обменяли в конечном итоге. Был известный такой русский шпион, который проходил на Западе как Лонсдейл. Канон Молоды, который работал в Великобритании, прикидываясь канадским бизнесменом, тоже был в результате операции арестован вместе со своими двумя американскими помощниками, которые прикидывались англичанами, Морис Коуэн и его жена Лесли Коуэн, Леонтина ее звали. Тоже они просидели в тюрьме довольно значительное время, потом были обменены на шпионов или на людей, которые были задержаны в Советском Союзе.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопросы из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Уважаемый Владимир, ваши гости. Вы знаете, я сегодня тоже испытал шок, когда узнал о чудовищной вот этой вот и варварской акции, так сказать, ФСБ или СВР, я не знаю, выкинуть из страны, как в свое время выкидывали правозащитников, выдающихся деятелей культуры и искусства. То есть, фактически мы возвращаемся к практике принудительной высылки политзеков за рубеж. Именно без оправдания. Да еще с тем, чтобы они, промучившись долгие годы в адских этих лагерях, еще и оговорили себя. Но мне вот одно непонятно. Почему у нас никто ни в общественной палате, ни в Совете по правам человека, который возглавляет Помпилова, не возмутились, что идет грубейшее попрание законности, грубейшее попрание Конституции. В международную сторону хотелось бы заметить, а почему такая страна вообще находится в восьмерке, в которой практикуются порядки Северной Кореи и Ким Чен Ира? Это первое. И у меня будет вопрос к господину Рыжову, уважаемому. Скажите, пожалуйста, а вообще, вот вы не считаете, что скоро будет это просто массовый характер выльется? Такое безобразие, такой принудительной высылкой, репрессии. Это первое. И второй вопрос. Скажите, а каково все-таки здесь мнение позиции Медведева? Он что, так будет мерзко себя омерзительно вести в этих ситуациях цинично? Вот хотелось бы, чтобы позиция Медведева, и не видите ли вы здесь массовый исход возможный, тиражирование этих случаев в массовом порядке, чтобы вы обсудили. Спасибо большое.
Давайте сначала у Зои Световой спросим, как характеризует отечественное правосудие вся эта ситуация?
Ну, вы знаете, вообще вся история Сутягина, начиная с его судебного процесса, как известно, это был суд присяжных. Я проводила журналистское расследование, общалась с присяжными. Там было две коллегии присяжных. Первая коллегия его хотела оправдать, Игоря Сутягина, эту коллегию распустили. А вторая коллегия, в нее были внедрено сразу несколько бывших сотрудников ФСБ, один там был сотрудник СВР. Вот. И эта коллегия, вторая, признала его единогласно виновной. Но я хочу сказать вот о чем. Во всей этой истории меня поражает вот эта циничность. Значит, сначала давили на присяжных, да, чтобы из них выдавить то, что Сутягин был виновен. Потом все эти годы мучили Сутягина, добивались от него признания вины. И в конце концов, вот я уже об этом говорила, но я хочу еще к этому вернуться, в конце концов его сломали. И это говорит о том, что у нас нет никакого правосудия, у нас есть так называемое параллельное правосудие. Если очень нужно, а ведь российской стороне очень было нужно, чтобы Сутягин согласился на эту сделку, потому что ей очень нужно получить этих российских шпионов, которые были пойманы в Америке. Ей очень нужно это было сделать как можно быстрее, потому что завтра, 8 числа, должен был произойти суд в Америке, который должен был, по-моему, то ли предъявить им обвинение, то ли уже начать, да, весь процесс. И поэтому они так спешили, поэтому они ему совершенно заморочили голову и сказали ему, что у него нет выхода, и он не может торговаться, ни о чем должен сделать так, а не как иначе. Хотя я-то думаю, что им Сутягин был гораздо больше нужен, потому что Сутягин – это не шпион, а это политзаключенный, и это очень выгодно даже Медведеву сейчас освободиться от этого дела, от дела Сутягина, о котором ему все время повторяли правозащитники, Лукин, члены совета Эллы Панфиловой на всех заседаниях подавали о нем прошения, за границей тоже, в той же Америке, да, известно, что и Борис Немцов, по-моему, подавал список.
Когда Обама приезжал в Москву.
Да, поэтому Игорь Сутягин – это был номер один, или после Ходорковского, там, не знаю, номер два в списке политзаключенных. И им было очень важно избавиться. Сутягин выехал, его выслали, он шпион, дело закрыто. И как бы одним политзаключенным станет меньше. А он ведь единственный на сегодняшний день официально признанный Amnesty International. И в этом весь цинизм не только чекистов, да, которые управляют страной, но и вообще всего правосудия. Потому что добиться оправдания невозможно. Можно только признать себя виновным. А если ты не признаешь себя виновным, то тебя убивают в тюрьме, как Магнитского убили. Или вот таким образом тебя заставят, просто сломают и угрожая какими семьей твоей, да, что у семьи будут неприятности. И, скорее всего, Игорь нажали на его слабое место. Потому что, насколько я знаю, я представляю себе, что он все эти годы, у него было чувство вины перед своей семьей, которая, в общем-то, из-за того, что он сидел столько лет, страдала.
Да, выяснилось сегодня, что ни у кого нет загранпаспорта.
Да, ни у кого нет загранпаспорта. Ему сказали, что он может одного члена семьи вывести вместе с собой, но у его жены, например, не было загранпаспорта. Но Сюцягин — это не такой человек, который скажет: так вывезите и мою жену вместе со мной. Это он вообще такой, по-моему, я его видела вот на этом суде в Архангельске. Анна может меня поправить, но это такой высокоинтеллигентный человек, который не будет торговаться вообще-то, в общем-то, с этими бандитами, да, потому что это люди, по сути дела, которые пришли к нему в Лефортово. А Лефортово — это тюрьма высокой изоляции, где он находится в полной изоляции, не знает, что происходит, и они там на него давили. Насколько мы слышали, да, там было трое сотрудников СВР, я думаю, что кто-то из них был из ФСБ. Тот, кто его знал, знал его характер, знал его слабые места, и вот таким образом все это произошло.
Давайте послушаем парадоксальное мнение. Отец Глеб Якунин, бывший советский политзаключенный, член московской хельсинской группы, с оптимизмом смотрит на происходящее.
Освобождение Сутягина – это огромная радость для всех правозащитников, кто боролся за его свободу, ну и для всех, кто мечтает о подлинной демократии в нашей стране. Вот обмен шпионами – все-таки явный знак качественного прорыва, как ни парадоксально, улучшения отношений с Америкой. И, очевидно, мне, по крайней мере, так кажется, что и Ходорковский, и Лебедев скоро будут на свободе.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Дамы и господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
Если можно, я бы хотел задать вопрос Юрию Алексеевичу. Вопрос такого толка. Мы с вами давно довольно живем в этой стране, она называлась по-разному, но что обращает внимание? Обращает внимание то, что воспроизводятся все те же самые действия, все те же самые шпионские, в кавычках, дела, потом такие же очень похожие обмены, очень в таких же самых интонациях и выражениях обвинения. Юрий Алексеевич, вы как физик, попробуйте прикинуть, возможно ли математическая модель тоталитарного общества? Спасибо.
Значит, нужно отвечать сейчас?
Да, пожалуйста, вам слово.
Значит, уже предыдущий звонивший спрашивал, сколько это будет длиться, продолжаться. И сегодняшний, последний позвонивший, спросил меня, как физика, существует ли, а я не математик, модель того, что будет развиваться. Я бы сказал так. Страна вступила, как сейчас научно называется, в системный кризис. Это совершенно явно. Он очень острый. Он состоит из финансового, экономического, социального и так далее. Это то, что по-русски раньше ненаучно называлось смутой. Мы вступили в этот период. И Сутягин, как физик, кстати, по образованию, чтобы все знали, он лучше анализирует эти процессы. В связи с этим я хотел бы сделать возражение многоуважаемой и любимой мной Ане. Я не считаю, что Игорь сломлен. Он абсолютно не сломлен. И об этом свидетельствует даже то, что вот в сегодняшних сообщениях семьи он первым делом сказал: то, что я подписал им, я подписал для того, чтобы спасти людей там от тюрьмы и чтобы помочь своей семье, перед которой он считает себя в моральном долгу. И семья выразила предположение сегодня, что, может быть, он там как-то устроится на работу, он это очень хочет, он сказал как-то, чтобы помогать своей семье и как-то компенсировать тот моральный и материальный долг, который продолжается почти 11 лет.
Слово Ане Ставицкой.
Да, я хотела бы сказать Юрию Алексеевичу, что по поводу сломленности это говорила не я, а Зоя Светова. Я, кстати, тоже так совершенно не считаю, что Игорь сломлен. Я считаю, что те люди, которые его заставляли это делать, возможно, они считают, что они его таким образом сломали. А Игорь – человек крайне сильный, и я не думаю, что он этой ситуации именно сломлен. Он подавлен этой ситуацией в том смысле, что ему все-таки хотелось добиться справедливости внутри страны. Но чтобы сказать, что они вот его таким образом сломали, я не думаю. Он просто сделал определенный шаг, потому что по-другому он поступить не мог, что, собственно говоря, сейчас Юрий Алексеевич и озвучил, потому что он ответственен перед своей семьей, он ответственен перед людьми и так далее, и так далее. И я вообще считаю, что Ну, вот на мой взгляд, сейчас вот как просто человека, а не как адвокаты, которые, конечно же, очень недовольны тем, что эту ситуацию нельзя решить правовым способом, как человек я очень рада, что он наконец-то хоть так, но окажется на свободе, потому что по-другому, несмотря на то, что у нас было огромное количество правовых возможностей доказать его невиновность, мы эту систему не смогли никак сломить. И получается, что система, она сама себя сломила тем, что вот именно таким образом дала Игорю свободу. И даже несмотря на то, что он говорит, что такая свобода, она хуже неволи, я все-таки считаю, что свобода лучше неволи.
Но я хотела тоже сказать, что, когда я говорила о том, что он сломлен, я не имела в виду о том, что он сломлен, что он как бы стал слабым или еще. Я имела в виду, что власть и ФСБ, они хотели настоять на своем и добиться от него признания в шпионаже. Но тем самым они обнажили свою сущность перед всем миром. И в России достаточно людей, которые ужаснулись от этого, потому что они прекрасно знают, что все дело Сутягина – это абсолютно дутое дело. Человек, который не имел доступа к секретам, был признан, что он какие-то секретные сведения кому-то там продавал, да, и читал из газет вроде бы как их брал. И поэтому все поняли, что это настолько чудовищная власть, которая добивается своего, то есть она заставила его признать свою вину, но это не говорит о том, что он сломлен. Он действительно просто сделал такой шаг, поскольку посчитал, что это правильно. Вот. Только это я имел в виду, может быть, тут как бы неправильное использование слов было.
Да, вопрос Юрию Алексеевичу Рыжову. Не становимся мы очевидцами вот появления нового механизма расправы над инакомыслящими? И вот то, что спрашивал наш радиослушатель, почему молчит официальный Кремль, как-то не реагирует, потому что вообще президент мог бы помиловать Сутягина.
Так он и помиловал его. Это же будет чисто официально, это будет признано как помилование Сутягина.
Да, он сегодня да. Сказал об этом родителям.
Да, но вот я к тому, что и комитет, совет по взаимодействию с общественными организациями.
Они просто в шоке, мне кажется, да. Они просто еще не пришли в себя.
Как вы считаете, Юрий Алексеевич, почему так они неохотно комментируют?
Володя, я не знаю, я не смотрю телевизор давно, но я очень интересуюсь сегодня. Прозвучало ли хоть что-нибудь из этих событий по этим проданным каналам? Я хочу извиниться перед замечательной, храброй журналисткой Зоей Световой, что я неправильно интерпретировал то, что она сказала по поводу сломленности. Она очень точно сейчас сформулировала это дело. Она же ездила с нами в Архангельск тоже, и потом замечательно осветила эти события в своем тоже замечательном органе печати. Я хочу ее поблагодарить. Второе и последнее, наверное, поскольку время истекает, я хотел бы пожелать лучшего Игорю, его семье в ближайшее время.
Спасибо. Вопрос Ани Ставицкой. Может ли Игорь Сутягин и в дальнейшем рассчитывать на вашу правовую помощь уже, когда в новом качестве предстанет перед миром?
Конечно, потому что это, можно сказать, моя такая адвокатская боль, потому как мне, к сожалению, не удалось сломить эту систему. И несмотря на то, что, как я уже неоднократно говорила, я убеждена в невиновности Игоря, конечно же, я ему буду всегда помогать.
Слово Зоя Светлана.
А я хотела ответить на вопрос, который вы задавали радиослушатели о том, что это значит для Медведева и вообще, что будет дальше с остальными, да, политзаключенными, с Ходорковским, со всеми его подельниками. Есть у нас еще чеченские политзаключенные, такие как Зара Муртазалиева, Зорбек Талхигов и другие. Мне кажется, все-таки вот мы жили, да, в Советском Союзе, и вот эти все у нас на глазах проходили обмены и Гинзбурга, и Щеранского, и Буковского. Мне кажется, что для меня вот в этом обмене Игоря какой-то ветер перемен. Я даже не знаю, все это до того я говорю, что это чудовищно, цинично и так далее, что правосудия нет. Ну, бог с ним, с правосудием. Вы знаете, мне так жалко этих людей, которые сидят, и Ходорковского, и Пичугина, и всех. И мне кажется, что какой-то ветер перемен. Все-таки мы вступаем через какое-то время в предвыборный период. Я думаю, что вслед за Сутягиным каким-то образом будут освобождаться и все эти люди. В каждом случае, конечно, наши чекисты-юристы найдут свои способы. Но я думаю, что Ходорковский не будет сидеть такой большой срок. И Запад, может быть, тоже начнет нам в этом помогать. Вот мне кажется, что Глеб Якунин был прав, когда вот он говорил, что что-то в этом такое есть, в этих обменах. Вот возврат к совку, да, ко всем этим шпионским обменам, что-то должно произойти. Помните, как в советское время были списки, когда обменивали советских политзаключенных на, там, не знаю, на крупу или на зерно, там еще на нефть. Ну, в общем, дай бог, чтобы эти люди вышли. И, может быть, пусть, конечно, это ужасно. Это ужасно, что это не будет по суду, но люди должны быть свободны. Они уже достаточно страдали, и все отсидели огромные сроки. 8 лет, да, Игорь, 10 лет, вот, Зара Муртазалиева, 6 лет. Давайте будем надеяться на то, что вот Игорь Сутягин, это был первый такой политически громкий процесс, да, его, и давайте, чтобы он положил его освобождение, хоть мы не признаем, что это освобождение, но его выход на свободу, если он завтра произойдет и он в этом аэропорту Вены вдруг выйдет, спустится по трапу, давайте, чтобы это положило начало вот освобождению всех остальных. Всех тех, кого мы хотели бы видеть на свободе.
Да, вопрос Ани Ставицкой, в каком состоянии дело физика Валентина Данилова?
Оно в таком же состоянии, как и дело Игоря Сутягина, а именно мы в ожидании решения Европейского суда. А внутри страны во всех наших жалобах было отказано, в удовлетворении этих жалоб было отказано. И поэтому ничего не остается, как только ждать решения Европейского суда. А то, что сказала Зоя, я к ней тоже присоединяюсь. К сожалению, как я уже сказала, в нашей стране с правосудием не так все хорошо, и поэтому, если человек выходит на свободу даже таким способом, то все-таки он выходит на свободу. И я этому очень рада, потому что Игорь – это очень благородный, умный человек, и я надеюсь, что у него все дальше в жизни будет складываться отлично.
Да, слово Юрию Алексеевичу Рыжову. Можно ли порадоваться? Все-таки каким-то способом удалось вам одержать верх над
российской... Я очень рад этому. И вот сейчас Анна напомнила нам о деле Данилова, который 13 лет должен сидеть по таким же вздорным обвинениям, сфабрикованным этой шайкой. И этот список исчерпывается. Есть еще Решетин Игорь, который посажен на 12 лет по таким же поводам. И я сейчас, поскольку времени нет, не буду перечислять список, в котором у нас человек 20 как минимум.
Спасибо большое. Да, спасибо, Юрий Алексеевич. Напомню, что дело и судьбу Игоря Сутягина мы обсудили с академиком Юрием Рыжовым. Он был на прямой телефонной связи с журналистом Зоей Световой и адвокатом Анной Ставицкой. Они были у нас в студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза. Редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В книге, написанной много позже, чем «Трудно быть Богом», вы назвали Советский Союз бедной страной дураков. А вот про Россию вы так бы сказали?
Времена Советского Союза было совершенно очевидно, что впереди тупик. Не понимали этого, только дураки. Нынешняя Россия – это страна халявщиков. Коррупция – реализованная мощная страсть к халяве.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.